Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах в два аршина от земли и состояла из двух комнат. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал «Три мушкетера». «Вот видите, как я устроился славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свининой и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит. Устенька, пухленькая, румяненькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками. «Ну ты, вот тарелки разобью!» – завизжала она на Белецкого. «Ты бы шел подсоблять!» – прокричала она, смеясь на Оленина. «Да закусок-то, конфет и пряников девкам припаси!» Оленин послал денщика за пряниками и медом. Через несколько минут Устенька торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово. Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенька оправляла пуховики. На столе, накрытом несоразмерно малой салфеткой, стоял графин с чехирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек 6 девок в нарядных бешметах и необвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали. «Просим покорно моего ангела помолить», — сказала Устенька, приглашая гостей к столу. Оленин в толпе девок, которые без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку. И ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым, неловким и решился делать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устеньки и пригласил других сделать то же. Устенька объявила, что девки не пьют. «С медом бы можно», — сказал чей-то голос из толпы девок. Размешав мед в налитых стаканах чехиря и роскошно раскинув 3 фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся отделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила 2 круглые мятные и 1 коричневый пряник, не зная, что с ними делать. «Как же ты своего постояльца не знаешь?» — сказал Белецкий, обращаясь к Марьянке. «Как же его знать, когда к нам никогда не ходит?» — сказала Марьяна, взглянув на Оленина. Оленин испугался чего-то, вспыхнул, и сам, не зная, что говорит, сказал: «Я твоей матери боюсь. Она меня так разбронила в первый раз, как я зашел к вам». Марьянка захохотала. «А ты испугался», — сказала она, взглянула на него и отвернулась. Тут в первый раз Оленин увидал все лицо красавицы, а прежде он видел ее обвязанную до глаз платком. Недаром она считалась первой красавицей в станице. Устенька была хорошенькая девочка, маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазками, с вечной улыбкой на красных губках, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не хорошенькая, но красавица. Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, если бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи, и главное, если бы не это строгое, вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темной тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственную силой и здоровьем. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками, все невольно смотрели на Марьяну. И, обращаясь к девкам, обращались к ней. Она гордую и веселую царицей казалась между другими. А Ленину становилось тяжелее и тяжелее. Он придумал предлог, чтобы выйти и убежать, когда Белецкий провозгласил, что именинница Устенька должна подносить чехирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, что ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах. «И черт меня занес на эту отвратительную пирушку», — сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти. «Куда вы?» «Я пойду, табак принесу», — сказал он, намереваясь бежать, но Белецкий ухватил его за руку. «У меня есть деньги», — сказал он ему по-французски. «Нельзя уйти. Тут надо платить», — подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость. «Неужели я не могу тоже делать, что и Белецкий? Не надо было идти, но раз пришел, не надо портить их удовольствие. Надо пить по-казацки». И, взяв чепуру, деревянную чашу, вмещавшую в себя стаканов 8, налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с испугом смотрели на него, когда он пил. И это им казалось странно и неприлично. Устенька поднесла им еще по стакану и поцеловалась с обоими. «Вот, девки, загуляем», — сказала она, встряхивая на тарелке 4 монеты, которые положили они. А Ленину уже не было неловко. Он разговорился. «Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем», — сказал Белецкий, схватывая ее за руку. «Да я тебя так поцелую», — сказала она, шутя, замахиваясь на него. «Дедушку без денег поцеловать можно», — подхватил другая девка. «Вот умница», — сказал Белецкий и поцеловал отбившуюся девку. «Нет, ты поднеси», — настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне. «Постояльцу поднеси». И, взяв ее за руку, он подвел ее к лавке и посадил рядом с Олениным. «Какова красавица», — сказал он, поворачивая ее голову в профиль. Марьяна не отбивалась, а гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами. «Красавица, девка», — повторил Белецкий. «Какова я красавица», — повторил, казалось, взгляд Марьяны. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белецкого и крышку со стола и отскочила к печи. Начался крик, хохот, Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь. «За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь?» — спросила Ленин. «А так, не хочу и все», — отвечала она, вздергивая нижней губой и бровью. «Он дедушка», — прибавила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в нее. «Что заперлись, черти?» «Что ж, пускай они там, а мы тут», — сказала Ленин, приближаясь к ней. Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Ленину, что он опомнился. И ему стыдно стало за то, что он делает. Он подошел к двери и стал дергать ее. «Белецкий, отоприте, что за глупые шутки?» Марьяна опять засмеялась своим светлым, счастливым смехом. «Ай, боишься меня», — сказала она. «Да ведь ты такая же сердитая, как мать. А ты бы больше с Ерошкой сидел. Так тебя девки за это и любить бы стали». И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза. Он не знал, что говорить. «А если бы я к вам ходил», — сказал он нечаянно, — «другое было бы», — проговорила она, встряхнув головой. В это время Белецкий, толкнув, отворил дверь и Марьяна отскочила на Ленина так, что бедром ударилась о его ногу. Все пустяки, что я прежде думал, и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастье, кто счастлив, тот и прав, мелькнуло в голове Ленина. И с неожиданной для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Марьяна не рассердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам. Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенькина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех девок. «Да», — думала Ленина, возвращаясь домой, «стоило бы мне немного дать себе поводья, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет, и он вернется к старой жизни. Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьяне стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена, а Ленин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался. Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и узнав о богатстве и щедрости Ленина, пригласил его к себе. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки Ленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сиживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душе у него все перевернулось. День он проводил в лесу, а часов 8, как смеркалось, заходил к хозяевам, один или с дядей Ерошкой. Хозяева уже так привыкли к нему, что удивлялись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смирный. Ванюш приносил ему чай, он садился в угол, к печи. Старуха, не стесняясь, делала свое дело, и они беседовали за чаем и за чехирем, о казачьих делах, о соседях, о России, про которую Ленин рассказывал, а они расспрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Ленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движение, пощелкивание семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал ее присутствие, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на него, и, встречаясь их блеском, он невольно замолкал и смотрел на нее. Тогда она сейчас же пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором со старухой, прислушивался к ее дыханию, ко всем ее движениям и снова дожидался ее взгляда. При других она была большей частью весела и ласкова с ним, а наедине дика и груба. Он ничего не искал, не желал от нее, а с каждым днем ее присутствие становилось для него все более и более необходимостью. А Ленин так вжился в станичную жизнь, что прошедшее показалось чем-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того мира, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем, видимо, сокрушались, как о погибшем человеке. Тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо, но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леса, из своей хаты на краю станицы и в особенности при воспоминании о Марьянке и Лукашке, ему ясна казалась вся та ложь, в которой он жил прежде, и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке, только не на Марьяне, которой он уступал Лукашке. И жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю, и с казаками в походы. Что ж я не делаю этого? Чего ж я жду? – спрашивал он сам себя. И он подбивал себя, он стыдил себя. Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде? Быть, например, министром, быть полковым командиром. Но какой-то голос говорил ему, чтоб он подождал и не решался. Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастье. Его удерживала мысль о том, что счастье состоит в самоотвержении. Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случая жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки, но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения. И на основании ее спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастье. Лукашка перед уборкой винограда верхом заехал к Оленину. Он еще более смотрелся молодцом, чем обыкновенно. «Ну, что же ты женишься?» – спросил Оленин, весело встречая его. Лукашка не отвечал прямо. «Вот коня вашего променял за рекой. Уж и конь кабардинский». Оленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца. «Чудо, красавица, лошадь! Что возьмешь за нее?» – спросил Оленин. «Давали 150 монетов. А вам так отдам», – сказал Лукашка весело. «Только скажите отдам, расседлай и бери, мне какого-нибудь давай служить». «Нет, ни за что. Ну так вот, я вам пешкеш привез. Подарок». И Лукашка распоясался и снял один из двух кинжалов, которые висели у него на ремне. «За рекой достал». «Ну, спасибо». «А виноград матушка обещала сама принести». «Не нужно, еще сочтемся. Ведь я не стану же давать тебе деньги за кинжал». «Как можно? Кунаки. А свадьба когда же? Вот скоро приеду, сговор будет. Да и опять на службу». «Как же так, невесту не увидишь?» «Да так же. Что на нее смотреть-то?» «Ну, прощай. Спаси тебя Христос». Лукашка сел на коня и не заехал к Марьянке, выехал Джигитую на улицу, где уже ждал его Назарка. «Что, юнгерь, не подарил чего еще?» «Не, спасибо, одарил его кинжалом, а то коня было просить стал», — сказал Лукашка, слезая с лошади и отдавая ее Назарке. Под самым окном Оленина шмыгнул Лукашка на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Было уже совсем темно. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать. «Марьяна, это я!» – прошептал казак. Лицо Марьянки было строго равнодушно, но оно вдруг ожило, как только она услыхала свое имя. Она подняла окно и испуганно и радостно высунулась в него. «Чего? Чего надо?» – заговорила она. «Пусти меня на минутку. Уж как наскучила мне страсть!» Он в окно обнял ее голову и поцеловал. «Что говоришь, пустое сказано, не пущу. Что ж, надолго?» Он не отвечал, а только целовал ее. И она не спрашивала больше. Видишь, и обнять-то в окно не достанешь хорошенько, сказал Лукашка. Вскоре Лукашка быстрыми шагами, согнувшись, выбежал под окнами на двор и побежал к ямке. Только один Оленин и видел его. Выпив чапуры две чехиря, он выехал с Назаркой за станицу.
«Ведь не пустила», — сказал он.
«О!» — отозвался Назарка. «Я знал, что не пустит. Дядь Герошка хвастал, что он с юнкеря флинту за Марьянку взял».
«Брешет он, черт!» — сердито сказал Лукашка. «Не такая девка! А то я ему старому черту бока-то отомну!»
И он запел свою любимую песню. «Из села было Измайлова, из любимого садочка Сударева, там и ясен сокол, и садичка вылетывала, за ним скоро выезживал млатоходничек. Манил он ясного сокола на правую руку, поди-поди, сокол, на правую руку, за тебе меня хочет православный царь казнить вешать. Ответ держит ясен сокол, не умел ты меня держать в золотой клетке, и на правую руке не умела держать. Теперь я полечу на синее море, убью я себе белого лебедя, наклююсь я мяса сладкого лебедикова».